«И потому, ища добра церквам российским, тебя, православного государя, за главу себе имею». Летом 1671 года на западной стороне Днепра началась война. С одной стороны Дорошенко с турками и татарами, с другой поляки пустошили несчастную страну. Ханенко и Серко были на стороне польской, но и восточная сторона не была покойна. В конце 1671 года в Москве узнали, что гетман многогрешный обнаруживает сильное неудовольствие вследствие неопределения границ между Малороссией и Литвою по реке Сожи. Если царское величество, говорил гетман царскому посланцу, подьячему Савину, изволил земли наши отдавать королю понемногу, то уж изволил бы нас и всех отдать. Король будет нам рад. Но у нас на этой стороне войско 1100. Будем обороняться, а земли своей не уступим. От нас задору никакого нет и не будет. А за правду будем головы свои складывать. Ожидал я к себе царского величества милости больше прежнего. А царское величество изволил нас в неволю отдать. Наших купцов польские люди грабят и в тюрьмах держат, около Киева разоряют, а великий государь ничего им не сделает и нас не обороняет. Если бы мы сами себя не обороняли, то давно бы нас поляки в неволю побрали, а на оборону от московских людей надеяться нам нечего. Все это говорил гетман с сердцем и тотчас же поехал с челядью своею в поле. Тамошние люди Савину сказывали: «Когда гетман сердит или в каком сумнительстве, то все ездит по полям и думает про всякие дела». Гетманом действительно овладело сильное сумнительство. «Я, — говорил он, — нынешнего своего чина не желаю, потому что очень болен. Желаю прежде смерти сдать гетманство. Если мне смерть приключится, то у казаков такой обычай. Гетманские пожитки все разнесут, жену, детей, родственников моих нищими сделают. Да и то у казаков бывает, что гетманы своей смертью не умирают. Когда я лежал болен, то казаки собирались все пожитки мои разнести по себе». Для объяснений по делам польским в январе 1672 года к Демьяну в Батурин явился стрелецкий полуголова Танеев. «Точно», — сказал гетман Танееву, — «я говорил, что великий государь изволил отдавать землю нашу понемногу, говорил для того, чтобы великий государь пожаловал, поляков пускать за Днепр и за Сожу не велел. Только их пустить за реку Сожу, и они станут вступаться в малороссийские города, земли и угодья, станут называть города многие на этой стороне Днепра своими. Правда их и постоянство мне известны. На чем пункты не становят, никогда того не держатся». В Батурине при гетмане жил в это время голова московских стрельцов Григорий Ниелов. Он порассказал Танееву много новостей. Ездил неженский протопоп в Новгородок Северский к архиепископу Лазарю Барановичу. Заехал по дороге в Батурин. Был у гетмана, и тот начал ему говорить: «Я узнал, что государь указал быть на мое место гетманом киевскому полковнику Константину Солонине, а меня отставить». Протопоп отвечал ему, чтобы он не верил таким словам. Государь его жалует и никогда не переменит. Гетман осерчал и хотел своими руками отсечь протопопу голову саблею у себя в светлице и бронил его всячески, кричал: «Ты заодно с москалями мною торгуешь». Протопоп перепугался, не стал при гетмане сходиться с Ниеловым и ему подходить к себе не велел. Виделся с ним тайно у церкви и велел беречься, чтобы какого лиха от тех слов не сделалось в Украине. Симеон Адамович сам описал Матвееву разговор свой с гетманом. «Яко изначало начал я за помощью Божию служить и верно великому государю, так и ныне, сколько могу, служу и радею. Только нынешней наглой, нашедшей на гетмана скорби, никоими притчами и мерами исцелить и не могу. Некто крамольник, вместил гетману, будто великий государь Константина Солонину гетманом запорожским учинил. Зело о том сетует, скорбит о том, что пиво с ляхами около Киева монастыри и монастырские отчины попустошил. Спрашивает, по коих мест граница с ляхами? А мне почему знать? И о Киеве сетует и говорит, буди Киев великий государь отдаст. И я ему клянусь душой и священством, что ничего того великий государь не мыслит. И на меня оскорбился, смертную казнью грозя. Если что с Москвы послышу непристойное, велю тебя лютую смертью уморить. И я ему сказал, что за истину и за великого государя готов умереть. А то все сказывают ложь, и его милостью государскую беспрестанно обнадеживаю. А как увидал конечную его непреклонную скорбь, приехав из Батурина февраля в первое, посоветовав с думным дворянином, с Иваном Ивановичем Ржевским, нарочно скорым гонцом великому государю и твоей милости о том вестно чинил. Бога ради, попецитеся, как скорее посылайте, какова умна человека, от великого государя гетману с грамотою, обнадеживая его, опишите о Киеве и о границе, что Киев не вода челяхам, и о том, что о Солонине на гетманство и не помышляется. Потешьте, Господа ради. Вслед за грамотою протопоп вместе с Исаулом Павлом Грибовичем отправился в Москву в послах от гетмана. Действительно, молва о смене многогрешного, Солонину неведомо откуда шла по Украине, но мы знаем, с какой легкостью верили в Украине всякой молве. Приверженцы Демьяна встревожились не меньше его самого. К княжескому воеводе Ржевскому пришел того же города казацкий полковник Гвинтовка и начал говорить, что царь велел переменить гетмана и всю старшину. Ржевский позвал его к себе обедать. Тот не пошел и сказал: «Как к вам идти? Какие вы добрые люди, что так делаете непостоянно?» Старая сказка об уступке Киева и всей Малороссии королю польскому опять пошла в ход. Многогрешный говорил Неёлову: «Государь с королем помирился. Город Киев и нас всех уступил полякам. Но если так сделано, то мы все, покиня жен своих и детей у царского величества, пойдем головами своими против поляков борониться. Киева, Печерского монастыря и малороссийских городов в королевскую сторону не отдадим. У короля в подданстве никогда не будем». Дал мне знать об этом Дорошенко, а Дорошенко сказывал польский посол. Когда пронесся слух о смене Демьяна Солониною, то гетман пил непомерно и сердит был многое время, с Неёловым не говорил ничего и к себе не призывал. Пьяный изрубил саблю переславского полковника Дмитрашку Райчу, так что тот слег от ран. В другой раз, напившись, бил по щекам и пинками и хотел рубить саблю судью Ивана Дамонтова. На силу Неёлов отнял у него саблю, за что Демьян бронил его москалем. «Но когда гетман не пьет, — говорил Неёлов Танееву, — то у него все рассмотрительно. Теперь вся старшина боится его взгляда и говорить ни о каких делах не смеют, потому что гетман стал к ним непомерно жесток. Судьи очень тужат. Говорили мне, что гетман теперь стал очень сердит на них, всех старшин. Только кто молвит слово, он и за саблю. Спуску никому нет. Стародубского полковника Петра Рословченко он переменил. Велел быть полковником брату своему родному Саве Шумейку. Рословченко сидит в Батурине за караулом. За что сидит, никто не ведает. И бить челом никто за него не смеет. Старшины. Обозный Петр Забелый, судьи и Дмитрашка Райча великому государю служат верно и обо всех новостях мне дают знать. Только боятся со мной увидеться днем, потому что беспрестанно гетман велит челядникам своим за ними смотреть, чтобы они с московскими людьми не сходились. С новостями приходят они ко мне по ночам. Я привел их к присяге, целовали образ спасов, что быть им неотступно под государевую рукою. Однажды говорил со мною гетман. Как бы царское величество изволил той стороны Днепра гетмана Петра Дорошенко принять под свою высокую руку, то он бы, Дорошенко, был на той стороне Днепра гетманом, а я на этой стороне. Дорошенко бы ту сторону от неприятельских людей оберегал, а эта сторона была бы в мире и тишине. На сю сторону Дорошенко неприятелей не пускал бы». Неёлов объяснил и причину такой внезапной перемены в отношениях многогрешного к Дорошенко. «Гетман, — говорил он, — ссылается тайно и беспрестанно с Дорошенком, на банкетах пьет здоровье Дорошенко и меня пить заставляет». Был гетман на банкете у полковника Дмитрашки Райчи и говорил всей старшине: «Видите вы, какая ко мне великого государя неизреченная милость! Прислан ко мне полковник Григорий Неёлов с полком, и у него стрельцов в полку с 1000 человек». Старшина говорила: «Если бы не царская милость и не роденье батьки нашего и добродея, неотступного просителя государской милости ко всей Украине Артемона Сергеевича Матвеева, если бы хотя мало присылка Танеева запоздала, то быть бы в Украине большим бедам. Должно быть, ангел благовестил великому государю, что на эти лихие часы, в таких наших смутных бедах, прислал своего посла. Его приездом все у нас пошло хорошо по-прежнему, и многие души освободились от невинного турбования». Неёлов говорил Танееву: «Если гетман станет пить по-прежнему, то я боюсь беды. Ключи городские у меня. Кто откуда не приедет, гетман приказал мне, распрося, посылать к себе». Когда в Москве получена была грамота Симеона Адамовича, то поскакал в Батурин малороссийского приказа переводчик Григорий Колчицкий с царскую грамотою гетману. Государь писал: «Нашего указа не бывало, чтобы Солонине быть гетманом. Мы никогда не назначим гетмана без челобития всего войска Запорожского и без рады войсковой даже и по смерти твоей. Солонина удержан в Москве для переговоров с польскими послами». Выслушав грамоту, гетман сказал: «В грамоте написано: государю ведомо учинилось, что я пребываю в великом сомнении насчет Солонины. А от кого ведомо учинилось, в грамоте не сказано?» «Великому государю и мне это неизвестно», – отвечал посланный. «Если слух пошел от малороссиян, уйми их по своим правам. Если от московских ратных людей, отпиши об них к великому государю». «О назначении Солонины», – сказал гетман, – «слышал мой слуга в Киеве. Тот же слуга сказывал мне, что жена Солонины разослала по киевскому полку листы, приказывая, чтоб готовили станцию к приезду мужа ее. Я велел ей быть в Батурин для допросу». При Колчицком приехала она в Батурин и объявила, что ничего не слыхала и ни о чем не приказывала. Гетман велел отпустить ее в Киев. Посланный обнадеживал гетмана и насчет Киева, что никогда не будет отдан полякам. Гетман отвечал, что ни в чем не сомневается, но потом высказал новую причину неудовольствия на Москву. «Какая мне и войску честь от великого государя! На Глуховской раде постановлено, что при переговорах с поляками присутствуют посланцы войска Запорожского с вольным голосом, а теперь на Москве посланцев наших и в палату не пускают. Войску Запорожскому от того бесчестие и печаль великая». «После переговоров, — отвечал Колчицкий, — полковнику Солонине и товарищам дают знать обо всем и ответные письма объявляют». «Как тому верить? — возразил гетман. — Показывают, что написано русским письмом. Вольно, что хотят написать. А нам тут большое сомнение». «Не одни русские письма показывают, но и польские», – отвечал посланный, уверяя гетмана, что его служба и роденье не будут забвенны у великого государя. «Если б я мыслил зло, – сказал гетман, – то этих слов не объявлял бы». Но еще Колчицкий был в Батурине, как 20 февраля Неёлов дал знать нежинскому воеводе Ржевскому, что в Батурине становится мятежно и чает он беды. Пришел в Батурин Ворошиловский полк, и казаки этого полка расставлены по тем же дворам, где стоят стрельцы. И казаки говорят стрельцам непристойные слова, от которых и прежде была беда. Сам Ржевский писал киевскому воеводе князю Козловскому, сменившему Шереметьева, что сын нежинского полковника Гвинтовки объявил ему, что гетман Демьян посылает в Киев стародубский полк брата своего Шумейка, да из Батурина Ворошиловский полк. Ржевский в той же грамоте жаловался Козловскому, что Гвинтовка начинает быть к нему недобр, и жители нежинские не по-прежнему ласковы. Пришел в Киев гоголевский поп Исаакий и объявил воеводе. «Был я в Терехтемировском монастыре и слышал от тамошнего игумена, что гетман Демьян и полковники разных городов Переславской, восточной стороны, часто списываются с гетманом Дорошенко о том, чтобы им не допустить государя до миру с польским королем. А если государь отдаст Киев польскому королю, то им соединиться всем с обеих сторон, за Киев стоять и с поляками биться». В Батурин опять поскакал только что возвратившийся оттуда Танеев. Выслушав успокоительную царскую грамоту, гетман долго молчал, потом начал. «Как мне, начальным людям и всему войску запорожскому, не иметь опасения, видя, что великий государь Киев и эту сторону Днепра отдает ляхам вечную нестерпимую неволю, посрамление и бесчестие? Церкви Божией на унию разорение и запустение отдает тайна, потому что во время переговоров в Москве нашим посланцам не позволили сидеть в посольской избе и вольных голосов иметь. Держат их на Москве как невольников, отговариваются тем, будто королевские послы этого не хотят, называя их своими холопами. Но это сделали не королевские послы, а царские бояре, чтобы отдача Киева и малороссийских городов была неведома войску запорожскому. Этим войско запорожское навеки обесчещено. Поляки станут смеяться над нами и в хронике вперед для спору напишут, что Москва казаков посольства не допустила. Когда ранят кого в лоб, то хотя рану и залечат, то знак се до смерти останется. Так и нам этого бесчестия вечно не забыть. А великий государь город Киев и все малороссийские города не саблею взял. Поддались мы добровольно для единой православной веры. Если Киев, малороссийские города, я и все войско запорожское великому государю ненадобны, отдает королю, то он бы воевод своих из этих городов велел вывести, мы сыщем себе другого государя. И Брюховецкий, видя московские неправды, много терпел, да не утерпел. И хотя смерть принял, а на своем поставил. Так и я, видя неправды великие, велел в Чернигове большой город от малого городка отгородить. А что от этого сделается, Бог ведает. Да и время нам искать другого государя, кроме короля. А под королевскую рукою не будем, хоть до сущего младенца помрем. Поляки хотят на московские деньги идти на Дорошенко, усмирить его и потом взять Киев и малороссийские города. Но мы, войско обеих сторон Днепра, соединясь с турским войском и с татарами, пойдем против польских сил. И хотя все помрем, а Киева и малороссийских городов не дадим.